говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Осень революции. Берлин 20 лет спустя. Ситуация вокруг московских мусоросжигательных заводов. Отменен ли приказ о строительстве? И наука. Полгода обещанию Барака Обамы поддержать американских ученых. Что сделано? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжаем сегодня цикл воспоминаний, рассказов, оценок и размышлений о событиях 20-летней давности, об осени революции в Восточной Европе, кульминацией которой для мира стало падение поздним вечером 9 ноября 1989 года Берлинской стены. Для поколений, выросших за 28 лет ее существования, это означало начало совершенно новой жизни. Для тех, кто еще помнил Берлин без стены, возвращение к нормальности. О событиях тех дней наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Есть известный снимок, на котором 76-летний Вилли Брандт смотрит, улыбаясь, на ликующих берлинцев, празднующих у Бранденбургских ворот начало евроремонта. Снимок сделан утром на следующий день после падения стены, 10 ноября, а вечером того же дня Брандт выступил с речью перед жителями Западного Берлина, собравшимися перед ратушей района Шёнеберг, служивший после войны в качестве резиденции бургомистра, каковым Вилли Брандт был с 1957 по 1966 год. Могу легко себе представить, что перед мысленным взором Брандта проходили в те дни все его попытки заразить своей ненавистью к противоестественности стены политиков Запада, неожиданно для него согласившихся в 1961 году с легитимностью решения ГДР о таком способе закрытия границы. Уже 16 августа 1961 года, то есть спустя всего три дня после начала строительства стены, Брандт выступал перед берлинцами.
Мы призываем народы мира, мы призываем их руководителей обратить свои взоры к Берлину, где кровоточащую рану немецкого народа бередят колючей проволокой и кованными сапогами.
Знали ли руководители западных стран, в частности Джон Кеннеди, о планах руководства ГДР? Почему они не вступали в конфликт? Говорит немецкий историк Илка Саша Ковальчук, автор ряда исторических книг о крушении ГДР, в частности, только что вышедший «Эндшпиль».
Следует для начала вспомнить ситуацию конца 50-х, начала 60-х годов, когда в отношениях между США и СССР то и дело маячила угроза ядерного конфликта. Мир жил тогда в огромном напряжении. В июне 61-го года в Вене состоялась встреча между Никитой Хрущевым и Джоном Кеннеди, на которой Кеннеди сформулировал свою позицию относительно статуса Берлина. Она включала сохранение прав западных стран на свою часть города, свободный въезд в Западный Берлин и сохранение присутствия в городе союзных войск. Это хотя и не полностью отвечало ожиданиям берлинцев, но все же гарантировало защиту статуса Западного Берлина. Насколько нам сегодня известно, американцы знали за несколько дней о планах строительства стены вокруг Западного Берлина. Это была необычная с исторической точки зрения стена. Обычно стены строили вокруг городов, дабы защитить их от нападения извне. А в данном случае стена препятствовала выходу жителей. Парадоксально, что окруженный стеной Западный Берлин оставался свободным городом. По-настоящему замурованным оказался Берлин Восточный, как, впрочем, и вся территория ГДР. Американцы и их союзники не имели тогда другого реального политического решения, кроме как молча согласиться. Хрущев и Ульбрихт были тогда полны решимости пойти на конфронтацию.
Каждого из зарубежных политиков, гостей Западного Берлина, в частности американских президентов Джона Кеннеди и Ричарда Никсона, Брандт приводил на смотровую площадку у Бранденбургских ворот, позволявшую заглянуть за стену. В своей уже упомянутой мной речи 10 ноября 1989 года, на следующий день после падения стены, Брандт подвел предварительные итоги послевоенного периода немецкой истории, истории двух Германий. И винде дер
Верендерунг. Как бургомистр в тяжелые годы с 1957 по 1966, то есть в годы строительства стены и позднее, и как человек, внесший свой вклад в снятие напряженности в Европе, в результате чего был достигнут определенный уровень деловых связей и человеческих контактов, я обращаюсь в этот вечер с сердечным приветом ко всем берлинкам и берлинцам во всех частях города. И я хочу напомнить всем нам, что противоестественный раздел города, о котором я говорил с этого места 16 августа 1961 года, говорил полный гнева и бессилия. Этот раздел начался не 13 августа 1961 года. Катастрофа Германии началась с приходом террористического нацистского режима и с развязанной им ужасной войны.
В Восточном Берлине власти не любили слово «стена». Они часто именовали ее антифашистским оборонительным валом. Анекдот тех лет. ГДРовских пограничников окликают пограничники по ту сторону. «Ну и сколько будет стоять ваша стена?» «А это не стена». «Что же это?» «Это наша окружная автострада. Она сушится после дождя». Почему же вал называли антифашистским? Объясняет историк Илко Саша Ковальчук.
Восточно-германские коммунисты в 50-е годы и позднее любое действие против их государства, любую оппозицию, любое сопротивление режиму квалифицировали как фашистские. По версии восточно-германской прессы, на Западе после войны не произошло никаких серьезных структурных изменений. Для них оставалось в силе определение фашизма, данное Димитровым. Декларировалось, что те силы, которые привели к власти Гитлера и Муссолини, оставались по-прежнему у власти. Это та рамочная конструкция, внутри которой возникали формулировки и оценки. Поэтому, например, и народное восстание 17 июня 1953 года в Берлине и ГДР было квалифицировано как фашистский путч. Когда в 1961 году было начато строительство того, что назвали антифашистским защитным валом, то было еще официально подчеркнуто – то, что произошло в 1953 году, было инспирировано Западом, то есть фашистами, и надо защищать ГДР, чтобы фашисты не захватили в ней власть. То есть постоянно внушалось, что ГДР надо было защищаться, и поэтому название «антифашистский защитный вал» играло важную роль в идеологической риторике. Хонекер, например, только в 1989 году впервые произнес слово «стена», и без какой-либо новой интерпретации. Но в обыденной жизни почти все, тем не менее, говорили о стене или границе. И, конечно же, люди высмеивали антифашистский защитный вал. Задавался вопрос, например, почему колючая проволока украшает стены с восточной стороны и направлена в сторону ГДР, а не в сторону Запада. Это, конечно же, показывало, что стена была создана, дабы удерживать население ГДР, а не против неких орд, которые угрожали захватить на самом деле малопривлекательную страну.
На картах ГДР окруженный стеной Западный Берлин изображали белым пятном. То, что у этого белого пятна есть своя жизнь и своя власть в лице бургомистра Вилли Бранта, должно было оставаться невидимым. Вилли Брант – это журналистский псевдоним, ставший фамилией родившегося 18 декабря 1913 года в городе Любеке Герберта Эрнста Карла Фрама. В юные годы Брант прошел серьезную школу политической борьбы. После прихода нацистов к власти он оказался в эмиграции в Норвегии, а затем в Швеции, где в 1944 году именно через него Адам фон Трот, идеолог заговорщиков, готовивших путч и покушение на Гитлера, намеревался вступить в контакт с послом России в Швеции Александрой Калантай. Став в 44 года бургомистром Западного Берлина, Брандт пробыл на этом посту 9 лет, завоевав симпатии своими попытками наладить нормальную жизнь в городе. Он договорился с людьми за стеной о том, чтобы поезда линии метро с севера на юг из Западного Берлина в Западный могли все же проходить под землей по территории Восточного Берлина. Несколько станций, закрытых для восточных берлинцев, поезда проходили без остановок, а платформы патрулировались полицейскими ГДР. Эти станции берлинцы прозвали станциями-призраками. 56 лет. В 1969 году Вилли Брандт стал первым социал-демократом на посту канцлера ФРГ. Он пробыл на посту главы государства 5 лет. За усилия по разрядке напряженности между странами Западного и Восточного блоков Вилли Брандт был удостоен в 1971 году Нобелевской премии мира.
К говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». Всю первую половину этого часа мы посвящаем событиям 20-летней давности. Берлин, падение стены. У микрофона Юрий Векслер.
После войны Берлин был разделен союзниками на 4 сектора. Одним из них был советский, который позднее и называли Восточным Берлином. Когда в 1949 году возникли два немецких государства, ФРГ и ГДР, то существовали предварительные договоренности о том, что Берлин не будет принадлежать ни одному из них. Но это было трудно соблюсти в реальной жизни, и в результате холодной войны Восточный Берлин был объявлен столицей ГДР. 15-летнее противостояние бывших союзников по антигитлеровской коалиции до сооружения стены, хотя и было отмечено кризисами, но не мешало свободному передвижению граждан внутри города. Но к концу 50-х годов отток людей из Восточного Берлина в Западный увеличился. Всего же с 1949 по 1961 год из ГДР и Восточного Берлина на Запад перебрались не менее 2,5 миллионов человек. Восточный Берлин был столицей ГДР, а Западный все больше становился необъявленной частью ФРГ. Хрущеву надоело терпеть на территории уже своей ГДР островок другой Германии, и он в 1958 году в ультимативной форме потребовал от властей Западного Берлина отказаться от ориентации на Запад, а от США, Англии и Франции вывести свои войска из города. Для Бранта из Запада это было неприемлемо, так как неизбежно вело к поглощению Западного Берлина восточным соседом. Ультиматум был отвергнут, и идея стены замаячила в воображении политиков ГДР. И здесь, как в Библии, вначале было слово. За несколько месяцев до сооружения стены руководитель ГДР Вальтер Ульбрихт, отвечая на вопрос на пресс-конференции, произнес нечто неожиданное и странное.
Я понимаю ваш вопрос так, что в Западной Германии есть люди, которые хотят, чтобы мы мобилизовали строителей столицы ГДР для построения стены. Мне неизвестно ничего о подобном намерении. Строители нашей столицы заняты своим главным делом – жилищным строительством. Их силы расходуются на эту деятельность полностью. Никто не намерен сооружать стены.
Но никто из журналистов и не спрашивал ни о какой стене. Бытует также и версия, согласно которой Ульбрихт своей оговоркой намеренно или не намеренно предупредил имевших уши. Так или иначе, после этого высказывания Восточный Берлин успели покинуть еще 47 433 человека. После оговорки Ульбрихта прошло несколько недель, и в ночь на 13 августа 1961 года началась хорошо подготовленная акция по закрытию границы ГДР и Восточного Берлина с Западным. Стена перегородила вдоль и поперек известные улицы, разделила друзей и родных, но благодаря усилиям Вилли Бранта в декабре 1963 года у жителей Западного Берлина появилась возможность навещать родственников по ту сторону стены. Для получения разрешения надо было прибыть на вокзал Фридрихштрассе, там обязательно ждать пару часов, а потом в случае позитивного ответа, мог быть и негативный, заплатив за визу и получив ее, выйти в город, где разрешалось оставаться до полуночи. К вокзалу был пристроен специальный отстойник для западных гостей, прозванный в народе «Дворец слез». После падения стены в этом помещении долго функционировала концертная площадка. Позднее Бранту также удалось договориться и о транзитном движении поездов через Восточный Берлин. Так жили берлинцы по обе стороны стены, постепенно привыкая к все более отличавшимся друг от друга типам жизни. За 28 лет выросли поколения, для которых стена существовала, что называется, всегда. Сейчас фрагментов самой стены, протяженность которой в черте города когда-то составляла более 40 километров, осталось немного. В 1989 году весь мир видел кадры ликующих, танцующих и плачущих от переполнявших их чувств жителей Восточного Берлина, оказавшихся поздним вечером 9 ноября на своих автомобилях-трабантах и пешком в Берлине Западном. Событиями, предшествовавшими падению Берлинской стены, были появление на сцене истории Горбачева, его перестройка, открытие Венгрии границы с Австрией, чем тут же воспользовались многие ГДРовцы. Большую роль в падении стены сыграли мирные демонстрации населения ГДР с требованиями свободы выезда. Все это оказывало давление на правительство ГДР. Какие из различных факторов, приведших к падению стены, были решающими, говорит историк Илка Саша Ковальчук.
Не стоит называть какое-то одно явление в качестве причины событий, приведших к падению стены и мирной революции в ГДР. Я думаю, что важно, в первую очередь, отметить, что во всем Восточном блоке и в стране, породившей его, уже шел глубокий кризис. Советский Союз, в каком-то смысле слова, родина коммунизма, был уже почти неуправляемым. Росла нищета, в Все было сконцентрировано в руках военно-промышленного комплекса. С точки зрения внешнеполитической ситуации в ГДР, первая трещина в общей системе возникла в соседней Польше с появлением независимого движения «Солидарность». И это движение, влияние которого было заметно в течение десятилетия, посылало разнообразные импульсы, воспринятые и в ГДР. Далее были события в Венгрии, затем приход к власти Горбачева в марте 1985 года. К этому следует добавить, что и сама ГДР находилась в глубоком кризисе. Люди были сыты по горло жизнью за стеной и сыты по горло обещаниями сверху, которые никогда не воплощались, обещаниями чего-то в будущем, при том, что это будущее постоянно отдалялось от настоящего времени. Все больше людей в Восточном Берлине спрашивали себя, что им делать дальше. Многие могли следовать примеру убежавших, но все же не делали этого. Они не двигались из страны, но начали двигаться внутри нее. Они оставались в стране, но говорили вслух. Эта страна принадлежит не только этим старым коммунистам, там, на вершине власти. Это также и моя страна. И я буду в этой стране добиваться изменений. Это вывело людей на массовые демонстрации и приводило к образованию новых оппозиционных групп. Добавить следует еще глубокий социальный кризис и экологическую катастрофу. Это влияло тогда на многих, хотя сейчас почти забыто. То, что считают падением стены, не было таковым. Это не было решение режима социалистической единой партии Германии. Это было разрушение стены под давлением общества.
Последним в цепи событий, приведших к падению стены, было оглашение на международной пресс-конференции в Берлине одним из руководителей ГДР, членом Политбюро СЕПГ Гюнтером Шабовским, постановление правительства, разрешавшего свободный выезд всех граждан ГДР за пределы республики. Это произошло 9 ноября 1989 года в 18 часов 57 минут. В самой этой истории есть две импровизации Шабовского, одного из трех заговорщиков, сместивших Эриха Хонекера. Первое. Он зачитал еще не принятое постановление, а проект. Второе. На вопрос, когда постановление вступает в силу, он ответил: «Незамедлительно». Последствий своих импровизаций Шабовский, возможно, до конца не представлял. Я беседовал с ныне 80-летним Гюнтером Шабовским, осужденным после развала коммунистической системы судом Объединенной Германии на 3 года тюрьмы. Он отсидел почти год в тюрьме и был помилован бургомистром Берлина Эберхардом Дипкиным. Сам Гюнтер Шабовский, однако, утверждает, что никаких импровизаций не было, он просто это по-актерски убедительно сыграл. Как сегодня видится Гюнтеру Шабовскому, одному из тех, кто пытался спасти ГДР, события ноября 1989 года и то, что за ними последовало?
Люди демонстрировали на улице, и все эти старики в Политбюро, они, можно сказать, не привыкли были, что такое развитие, что делать. И тогда три немножко моложе, которые еще не получили такой абсолютный сталинистский штамп, можно сказать, они попробовали менять ситуацию. Мы решили, надо открыть границу, потому что в этом последнем году ГДР это было характерно, что люди хотели убежать. И вопрос с маслом, хлеб, пальто, консум, это не важный вопрос в этот момент. Самое важное — это акцент свобода. Надо уехать, куда мне хочется. И особенно, конечно, на Западную Германию, потому что там были родственники, знакомые. И мы думали так: если мы открываем границу, это не значит, что вдруг целый ГДР убежит. Мы считали так. Может быть, 100 тысяч людей будет в это время сразу через открытую стену на Запад. Но когда они туда приезжают, да, тогда у них нет работы, у них нет квартиры, потому что ФРГ не может так быстро много людей им дать работу и так далее. И поэтому, если у них есть возможность обратно ехать, и через 2 месяца, 3 месяца опять попробовать, поэтому это не будет больше проблема бега. И действительно, эта проблема не развивалась, что вдруг будет пустая ГДР. Мы поняли, что Москва, уже Кремль, имеет позиции, которые, наверное, в будущем не будет абсолютно гарантировать экзистенции ГДР. Когда в Венгрии открыли границу, министр иностранных дел мы послали в Москву, чтобы протестовать и требовать, надо говорить с венграми. Ему ответили: мы ничего не можем делать. То мы три думали, единственный, который может нам помочь, это ФРГ. парадокс. Это классовый враг, как бы вдруг они должны, потому что у них была конституция, один пункт, первый важный пункт, это работа для единства. И если мы делаем такой знак, тогда это для них значит, это люди, с которыми мы можем говорить, может быть, не сегодня, не завтра, а может быть, послезавтра. И так мы считали, они будут поддерживать нас с деньгами. И эта маленькая оппозиция, мы будем партнеры для них. Все это не было реально. Реально было давление населения.
Все-таки этот момент, когда вы зачитали документ на пресс-конференции, это был все-таки случай...
Вопрос идет о так называемой ошибке. Это была, конечно, не ошибка, это был план открыть границу. Кренц и я во время заседания ЦК решили... Он мне это показал около 5 часов. И сказал, ну, как ты думаешь, ты делаешь этот пресс-конференцию? Возьми это, потому что это нам поможет очень. Я это сказал 19 часов. Через час это было вокруг мира, но 3 километра от нас на границе. Солдаты ничего не знали об этом. Но в Берлине это пункт концентрации населения, как огонь да, распространял. И поэтому люди сразу ехали... чтобы тестовать. Так это произошло. Это была опять, конечно, очень опасная ситуация, потому что если на границе какой-нибудь офицер стрелял, тогда было возможно, что катастрофа. Они кричали, «Эй, открывайте!» Шабовский сказал, «Вы не слышали?»
После открытия границы ГДР дальнейшее развитие было стремительным. Последовавшие затем соглашения Гельмута Коля и Михаила Горбачева в большей степени констатировали уже происшедшие события. И менее чем через год, 3 октября 1990 года, Германия праздновала восстановление своего территориального и государственного единства. Среди ликующих немцев, для которых единство олицетворяли в тот момент скорее Коль и Горбачев, был и Вилли Брандт, сделавший для этого единства на протяжении всей своей жизни все, что в силах одного человека. Вилли Брандт успел не только порадоваться исчезновению стены. Он последний раз в своей жизни пережил подъем сил и период парламентской активности. Он открывал в Рейхстаге первую сессию парламента уже объединенной Германии. По его предложению и под давлением его мощного авторитета было принято решение о переносе столицы Германии из Бонна в Берлин. Теперь в Берлине именем Вилли Брандта названа штаб-квартира Социал-демократической партии Германии. Фойе этого здания украшает скульптурный портрет этого необычного человека.
О событиях 20-летней давности в Берлине со своими собеседниками вспоминал Юрий Векслер. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.